Шалом, дорогие друзья! Сегодня в нашем цикле по рассказыванию, изучению, исследованию хасидских притч я хочу поднять очень редкую, очень пикантную тему. Я хотел бы сегодня поговорить с вами об апикойросе. А, вы не знаете, кто такие апикойросы? Ну, тогда давайте присаживайтесь поудобнее. Вначале я вас буду вводить в курс дела. Слово «апикойрес», которое встречается многократно в тексте Талмуда, на самом деле является искажением слова «эпикуреец». Эпикуреец в значении вольнодумец, вероотступник, человек каких-то вольных взглядов, вольных суждений и не менее вольных трактований Торы. В талмудической литературе обозначает человека, для которого нет ничего святого, который может абсолютно любую вещь, которая представляет собой святая святых для соблюдающих евреев, он может эту вещь искажать, он может над этой вещью смеяться, высмеивать ее. И апикойрес – это, ну, это прямо очень-очень серьезное обвинение, которое может сделать религиозный человек на человека нерелигиозного и не соблюдающего. Но справедливости ради нужно сказать, что не любой несоблюдающий или смеющийся над соблюдающими человек называется в талмудической системе апикойресом. Для того, чтобы назвать человека апикойресом, для того, чтобы это действительно было обвинение, адресованное ему, ну, если угодно, со смыслом, со значением, чтобы кто-то был действительно достоин такого ругательного эпитета, апикойресом нужно действительно быть. И об этом Талмуд говорит нам, не любого человека можно назвать апикойресом. Это уровень, это очень серьезный уровень. Так как по значению этого слова, этого обвинения в талмудической литературе, мы можем обнаружить интересный факт. Апикойрес – это человек, который знает прекрасно и глубоко закон Торы. Он знает причину возникновения или существования именно вот такого закона Торы. И теперь, зная этот закон Торы, он осмысленно, целенаправленно нарушает или искажает какие-то правила, какие-то законы иудаизма. Существовали ли в мире настоящие апикойресы, настоящие мудрецы Торы, которые шли против этой самой Торы, осмысленно искажая и нарушая ее? Да, существовали, хотя их было и есть их очень-очень немного. Самым, наверное, известным апикойресом в талмудической литературе был раби Элиша бен Абуи, получивший в Талмуде прозвище Ахер, то есть иной, чужой, чужак. Раби Элиша бен Абуи Талмудом неоднократно упоминается, но что важно отметить, Талмуд всегда называет его раби. То есть он все равно называется учителем, он все равно называется Талмудом человеком невероятно авторитетным. И чтобы было понятно, почему Талмуд позволяет себе ссылаться на те или иные слова Ахера, раби Элиша бен Абуи, почему Талмуд вообще называет его раби, при том, что это человек де-факто вероотступник, и по мнению Талмуда он даже создал свое религиозное учение, которое эксплуатировали, использовали в есейской секте, которая в свою очередь, эта секта стала одной из интегральных частей возникшего несколько позднее христианского учения, христианского философии. А мы с вами сейчас немножечко поговорим. Раби Элиша бен Абуи действительно был величайшим мудрецом. Он был одним из учеников раби Акивы. И создал он действительно свою систему знаний, свою религиозную концепцию, которая в корне отличалась от иудаизма. Но при всем при этом он оставался человеком до мозга костей честным и, не скажу праведным, но чистосердечным, если здесь такое слово подойдет. И вот вам один такой малюсенький пример. Это все, заметьте, в преддверии той истории, которую я хочу вам сегодня рассказать. Во время субботней молитвы Раби Мейру, который был учеником Раби Илиши бен Абуи, он был учеником Ахера. Впоследствии, когда Ахер создал свое религиозное учение, Раби Мейр оставил Илишу бен Абуи и перешел в ученики к Раби Акиве. Так вот, во время субботней молитвы Раби Мейр стоял у пюпитра, у подставки, вел молитву. Ему сказали, шепнули на ухо, что сейчас через наш город на коне в шаббат проезжает твой бывший учитель Раби Илиша бен Абуи. Раби Мейр оставил молитву, выбежал из синагоги, погнался за всадником. Это действительно был его бывший учитель Илиша бен Абуи по прозвищу Ахер. В субботу нельзя ездить на коне, если вдруг вы этого не знали. Раби Мейр догнал Илишу бен Абуи, бежал рядом с ним. Тот продолжал ехать в субботу на коне. И он стал задавать ему накопившиеся у него раввинские вопросы. И тот, не слезая из седла, ему на эти вопросы отвечал. Причем манера ответа была такая. Ты спрашиваешь то-то и то-то. Так вот, по твоей Торе ответ такой-то. Но если бы ты был сейчас моим учеником, я бы сказал тебе, что и это не надо, и это неправильно, и ты можешь вообще это не соблюдать, потому что я теперь вижу этот мир по-другому, я теперь несу новые знания, и в этих новых знаниях ответ был бы другим. Но раз он тебе не интересен, я не буду тебе этого ответа давать. Нам говорят мудрецы, что вот это правильное поведение даже для апикойроса. Ты должен человеку дать знания о Торе, а впоследствии, если они ему не нравятся, ты мог бы ему рассказать и какое-то свое субъективное мнение. Это верно также в отношении современных всевозможных толкователей текстов Торы, текстов Танаха, текстов Талмуда, которые имеют какое-то свое революционное видение. Это видение не соответствует классическому иудаизму. Так вот, если ты как носитель информации понимаешь, где граница вот того классического иудаизма и твоего какого-то реформированного иудаизма, то ты обязан об этом сообщать своим ученикам. Так и скажи, наши мудрецы говорят вот так-то, а мне кажется, мое личное мнение, что здесь мог бы быть и какой-нибудь другой ответ. Дай возможность человеку самому принять решение. Теперь, друзья мои, когда вы немножечко разобрались в том, кто такой настоящий апикойрес, я предполагаю, что вы лично не встречали в своей жизни ни одного апикойреса. Я, например, не встречал пока еще ни одного человека, который бы был мудрецом Торы настолько, чтобы в результате его отхода от иудаизма о нем можно было бы сказать, что он настоящий вероотступник. Иначе что же он оставил, если он никогда и не имел того, что он мог бы теоретически, к сожалению, оставить. Наш рассказ сегодняшний о Раби Симхе Буниме из Пшиски. Это знаменитый, очень известный, популярный в хасидском мире мудрец, величайший праведник, величайший каббалист. Он имел обыкновение, присутствуя на субботних или иных праздничных трапезах, он обязательно говорил слова Торы. И вот он со своим сыном приехал как-то в Германию. А немецкие евреи, они считались в хасидском, ортодоксальном мире, они считались апикойросами, людьми, которые осмысленно, осознанно отходят от классического иудаизма и транслируют какую-то совершеннейшую ересь. Поэтому в хасидском мире апикойросом стали называть практически любого еретика, любого вероотступника, любого человека, взгляды которого не соответствуют классическому ортодоксальному прочтению текстов Торы. И вот Раби Симха Буним на трапезе в одной из синагог Германии стал в присутствии вот таких вот немецких евреев, а немецкий еврей, само это словосочетание «немецкий еврей» уже было ругательным в хасидские времена. Если про кого-то говорили, ну он так себе, не очень хасид, так немножко немчик, то это уже было жуткое ругательство, жуткое обвинение. Человек, который ведет себя как немецкий еврей, это сразу черная печать в паспорт на долгие-долгие годы, если не навсегда. Он стал говорить на трапезе слова Торы, а местные немецкие, стало быть, евреи стали открыто над ним потешаться. Они стали высмеивать его слова, они стали пародировать его речь, насмехаться над какими-то особенностями речи Раби Симхи Бунима из Пшиски. И сыну, который присутствовал рядом со своим замечательным и знаменитым отцом на этой трапезе, ему стало обидно, что эти драгоценные бриллианты мысли, которые транслирует его отец, они в глазах местных слушателей, они просто ничтожны, те топчут ногами его мудрость, и просто открыто перебивая докладчика, перебивая говорящего, насмехаются над его драгоценными словами. По окончанию этой трапезы, когда наши герои, Раби Симха Бунима и его сын, удалились в гостиничный номер, сын Раби Симхи сказал ему: «Папа, ты говорил эти слова, а они смеялись над тобой». Тот сказал: «Я не заметил». «Они смеялись?» «Да, папа, они высмеивали тебя. Они же натуральные апикойросы». Отец ему сказал: «Это очень-очень плохо. Они насмехались, получается, над самой Торой, над самим Творцом Вселенной. Папа, ты так больше не делай, пожалуйста. Ты в их присутствии, пожалуйста, вот не рассказывай больше ни недельную главу, ни комментарий к ней. Не надо. Это вот то, что называется в русской поговорке метать бисер перед свиньями. Они не оценивают этого, не в состоянии это оценить. Ты, пожалуйста, не унижай ни себя, ни святую Тору. Ты не рассказывай им этих вещей, ибо они над всем этим надсмехаются». Отец сказал: «Хорошо, сынок, в следующий раз ты мне, пожалуйста, дай знак, ты мне напомни, потому что, когда я начинаю говорить Тору, я перестаю видеть вокруг себя людей, я перестаю вообще этот мир воспринимать. Я, когда начинаю говорить Тору, я вижу только себя и трон славы Всевышнего. Я стою у престола славы Творца Вселенной и говорю то, что полностью соответствует мнению самого Творца этого мира, владыки этого мира, Рибойна Шел-Ойлам, господина над всем. Ты уж дай мне знак, пожалуйста, чтобы я не унижал, не профанировал нашу святую Тору». Так они и договорились. На следующую трапезу они пришли в синагогу и после молитвы действительно сели за стол. И Раби Симха Бунима снова стал говорить слова Торы. Сын тут же толкнул его локтем и сказал: «Папа, папа, апикойросы, апикойросы». Однако отец, не обращая внимания на все попытки его сына остановить этот никому, казалось бы, ненужный урок, он продолжал говорить задуманное, то, что он чувствовал в эту секунду, и урок состоялся. А те снова надсмехались над его святыми словами. По окончанию урока они вновь отправились в гостиницу, в свой номер, и по дороге вновь сын ему стал говорить: «Папа, ну мы же договаривались, когда я тебе дам знак, я тебя толкну, ты перестанешь. Я толкал тебя и говорил тебе, что это апикойросы, а ты продолжал говорить. Почему ты не остановился?» На что Раби Симха Бунима дал удивительный ответ, ради которого, друзья мои, я и рассказываю вам эту историю. Раби Симха Бунима сказал: «Сынок, апикойрос – это уровень. Чтобы быть апикойросом, нужно знать всю Тору досконально и осмысленно, зная всю Тору, отвергнуть ее и начать нести какую-то оголтелую чушь. Во-первых, эти люди не знают всей Торы как следует глубоко. Их знания о Торе очень поверхностные. Если бы они хоть немножечко, хоть где-нибудь копнули чуточку глубже, они бы действительно перестали нести эту чушь. Они бы перестали смеяться, они бы задумались. Вся их беда в том, что их никто не научил думать о Торе, думать о том, что Бог им сказал. Они воспринимают эти слова настолько поверхностно, что и позволяет им надсмехаться, шутить по этому поводу. Но если ты хочешь меня спросить о неком личном восприятии этих людей, я тебе еще кое-что добавлю. Вот все эти немчики, все эти, с позволения сказать, немецкие евреи, которых ты решил назвать апикойросами, они еще те апикойросы, еще те еретики. Вот они смеются над всем, они не верят ни во что. Они приходят в синагогу, чтобы поглумиться над мудрецами. Допустим, они такие-сякие, но как только у кого-то из них заболел пальчик, он сказал, заболел мизинчик, они тут же ложатся в постели, говорят, я умираю, и требуют, чтобы вся их семья пошла в синагогу помолиться о их здоровье, чтобы вся община прочитала о них Мишу Берах, молитву о скорейшем выздоровлении. Это еще те апикойросы, как говорил главный раввин Кишинева и всей Молдовы, знаменитый коэн, мудрец и праведник нашего поколения, рав Залман Абельский, которого ваш покорный слуга имел честь видеть лично, он очень любил в таких случаях напевать куплет или припев, правильно сказать, одной очень такой, знаете, простецкой, бесхитростной украинской песенки «Як тревога, так до Бога». Как только какая-то происходит в жизни человека неприятность, мы сразу бежим ко Всевышнему. Это еще те апикойросы, это еще те еретики. Они очень долго могут играться со Всевышним, пока у них пальчик не заболит. А как только пальчик заболел, они тут же требуют, чтобы все о них молились, призывая самого Творца Вселенной. Этот пальчик быстро вылечить, чтобы убрать, удалить эту напасть от наших с вами знаменитых еретиков, апикойросов, эпикурейцев, вольнодумцев и вероотступников. Друзья мои, держим это в уме, держим это в нашем сознании, думаем об этом и не уподобляемся этим немецким евреям, которые, с одной стороны, готовы над всем смеяться, а с другой стороны, как только это коснется их лично, очень остро воспринимают Тору Всевышнего и тот факт, что Всевышний управляет всем этим миром, воспринимают более чем серьезно, ибо если они требуют, чтобы вся семья за них читала молитву о скорейшем выздоровлении, так уж, конечно, они признают, что эта молитва имеет смысл, ибо Творец Вселенной слышит молитвы народа Израиля, как мы об этом говорим неоднократно в наших обращениях к Творцу. Шомеа тфила, ты, слышащий молитву всякого взывающего к тебе, услышишь и наш зов, наше обращение к тебе, и избавишь нас от любой болезни, от любой напасти. Да будет так, друзья мои, пускай так и случится, пускай Всевышний избавит нас от любой напасти, даже при том, что мы с вами в этого Бога, который нас от этой опасности избавляет, не всегда верим в полную силу наших возможностей. Мир вам, друзья, шалом, хороших вам новостей и скорейшего выздоровления вашего больного пальчика. Мир вам, шалом, пока.